новостями дня вас знакомит Дарья Жарова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные темы. Егор Гайдар, российский политик, экономист, бывший председатель правительства, скоропостижно скончался в Москве на 54-м году жизни. Воспоминания соратников, друзей, фрагменты из передач «Радио Свобода» с участием Егора Гайдара в нашей программе. Ну а кроме этого, Совет Федерации разрешил Дмитрию Медведеву самостоятельно принимать решение об использовании российских войск за рубежом. Возможное участие России в операции в Афганистане. Главная тема сегодняшних переговоров генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с российским руководством. Государственная Дума России рассматривает сегодня один из важнейших документов уходящего года – закон о торговле. Егор Гайдар, российский экономист, политик, один из идеологов первых экономических реформ в современной России, сегодня скоропостижно скончался в своем доме в Московской области. Как сообщает информационное агентство, причиной смерти, скорее всего, стал оторвавшийся тромб. Эту информацию передают со ссылкой на помощника Гайдара Геннадия Волкова. Егор Гайдар занимал ключевые посты в правительстве России в 1990-х годах. Был первым министром финансов Российской Федерации, первым заместителем, а затем исполняющим обязанности председателя правительства. Родился Гайдар, напомню, 16 марта 1956 года. После окончания экономического факультета МГУ он учился в аспирантуре. В 80-м году стал кандидатом, а в 90-м – доктором экономических наук. До прихода в правительство работал в нескольких научных институтах, а также писал статьи в журналы на экономические темы. Егор Гайдар занимался профессиональной деятельностью до последнего дня своей жизни. Он возглавлял Институт экономики переходного периода. Одним из тех, кто видел его еще вчера, был сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман, который познакомился с Егором Гайдаром и стал одним из его соратников в 1992 году. Вот что Леонид Гозман рассказал сегодня утром в интервью «Радио Свобода».
Сказать, что я потрясен, ничего не сказать. Мы расстались с Егором Тимуровичем вчера в 11 часу вечера. Было небольшое совещание у Анатолия Борисовича. Там был Егор. Мне очень повезло. Я с самого начала 90-х с его правительства я знал его достаточно хорошо. Это был совершенно фантастический человек. Но кроме того, что это был великий человек, великий ученый, великий государственный деятель. Он спас Россию, спас страну от голода, он от распада, от войны. А это значит, что он спас человечество. Он лучше, чем кто-либо другой, видел всегда прошлое, настоящее, будущее. Он способен был принимать решения, которые не мог на себя взять никто. Все годы после его правительства, уже до самого последнего дня, он обладал очень большим влиянием и интеллектуальным, и моральным. Очень мало кто знает, какой харизматической личностью был Гайдар, каким непререкаемым авторитетом он обладал для всех, кто с него имел дело, для его сотрудников, для его друзей, для его политических соратников.
Говорил Леонид Гозман. Мы попросили поделиться воспоминаниями о Егоре Гайдаре академика Юрия Рыжова.
Совершенно неординарная фигура на российском политическом небосклоне конца прошлого века, а строго говоря, просто начиная с 90-х годов прошлого века, это Егор Гайдар. Несмотря на то, что он, казалось бы, так сказать, прожил всю жизнь в семье, в которой двое были писатели, популярные писатели, признанные писатели. Он нашел себе сначала более сложное занятие, а может быть, мог бы и найти более легкое. Он изучал экономику, причем изучал экономику не по стандартам советской экономической так называемой науки. Он понял ее гораздо глубже. И еще более неожиданное было то, как решительно, согласившись возглавить правительство, как он решительно провел те шаги, за которые сейчас многие его, еще боятся, проклинают. Но я абсолютно согласен с ним, что в тот период только так можно было спасти страну от голода и хаоса. Это был решительный, смелый поступок. И при всей мягкости внешней Егора Тимуровича трудно было ожидать, что он это сделает. Он это сделал.
Говорил академик Юрий Рыжов. Как он только что напомнил, отцом Егора Гайдара был Тимур Гайдар, иностранный военный корреспондент газеты «Правда», контр-адмирал, сын, в свою очередь, известного советского писателя Аркадия Гайдара, от его первой жены. А матерью была Ариадна Павловна Бажова, дочь писателя Бажова. Таким образом, Егор Гайдар был внуком двух известных советских писателей. Еще один человек, к которому мы сегодня обратились в связи с трагической новостью о смерти Егора Гайдара, российский ученый-филолог, директор библиотеки иностранной литературы Екатерина Гениева.
Конечно, я Потрясена – это ничего не сказать. Я понимала, что он себя не очень складно чувствовал в последнее время, поскольку мы с ним последний раз слышались и виделись во второй день его рождения. 24 ноября, несколько лет тому назад, у Бартимовича было очень странное отравление в Ирландии. И оно было настолько серьезным и настолько опасным, что мы как-то посчитали, и врачи вместе с нами, что, наверное, 24 ноября нужно считать его вторым днем рождения. Его уход – это невероятная потеря, потому что если уже уходят такие люди в таком возрасте, то на что вообще все нам надеяться? Не знаю. Боюсь, что прозвучит пошло, но тем не менее скажу, что, знаете, как старого солдата догоняет пуля и рана какая-нибудь через лет 15 дает о себе знать. Я очень боюсь, что то, что произошло тогда в Ирландии, что осталось непонятным. Вот она его и догнала в конце декабря 2009 года. Я не могу это утверждать, я не врач. Я в чем более ничего не понимаю ни в ядах, ни в отравлениях. Но поскольку он погибал на моих руках тогда, эта мысль мне сразу пришла в голову, когда я услышала эту ужасную совершенно новость. Я бесконечно выражаю свои соболезнования Маше, его жене, его дочери, а на самом деле всем нам. Потому что без него этот мир не станет лучше. Я человек верующий. Для меня конец жизни, к счастью, это не всегда конец. Я совершенно убеждена, что она продолжается дальше. Я очень надеюсь, что Егор Тимурович, человек, который столько доброго хотел сделать и сделал, встретят люди, которые точно его собеседники в этой жизни. И Андрей Дмитриевич Сахаров, 20 лет кончина которого мы вспоминали 2 дня тому назад. И Дмитрий Сергеевич Лихачев, и протоиерей Александр Нин, которого Егор Тимурович чрезвычайно уважал. Думаю, еще несколько людей, которых на самом деле не так уж много, которые совесть нашего времени.
О Егоре Гайдаре говорила ученый, филолог, директор библиотеки иностранной литературы Екатерина Гениева. Публицист Леонид Радзиховский считает, что Егор Гайдар был прежде всего очень русским человеком.
В общем, русских людей в России довольно мало. Я имею в виду, естественно, не этническое происхождение, а людей, которые чувствуют себя вот такой действительно неотделимой частью этой страны, ее истории, которые за это дело реально переживают. Не болтают, не воруют, ощущают себя частью этой истории и переживают это глубоко. Вот то, что Гайдар, здоровый мужик, умер в 53 года, это результат этого дикого внутреннего перенапряжения, дикого стресса, который он не выплескивал наружу. У отставного политика, который, в общем, абсолютно ни за что не отвечает, имеет свой институт, прекрасные условия жизни, сиди, пиши книжки, пиши мемуары, горе не знай. Откуда такой стресс? Откуда это напряжение? Для обычного человека явление абсолютно ненормальное. Для Гайдара это явление абсолютно нормальное, потому что он себя от этой страны физически отделить не мог. Не бля-бля-бля, а вот физически. То есть он жил в этой истории. А история этой страны ужасная. Была и есть. Тяжелая, невозможно что-то изменить, неповоротливая, тупиковая, страшная. Вот когда такая тяжесть реально давит на человека, она его уничтожает. Понимаете? Когда это предмет академических студий, то так можно жить играючи и припеваючи, раздавать интервью. Когда вы чувствуете, что вы внутри этого, морально ощущаете, что вы должны тянуть эту телегу, а телега не тянется, хоть расшибись, то это трагическая, внутренне трагическая ситуация. Вот я думаю, в этой внутренне трагической ситуации Егор жил многие годы, а многие годы в такой ситуации человек жить не может. Вот и помер.
О Егоре Гайдаре говорил публицист Леонид Радзиховский. Продолжим через минуту. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Скончался известный российский экономист Егор Гайдар. В Страсбурге сегодня пройдет церемония награждения лауреатов премии имени Андрея Сахарова за 2009 год. Во Владивостоке активисты общественной организации «Тигр» объявили голодовку с требованием освободить из-под стражи одного из организаторов акции протеста автомобилистов. Президент России отныне наделен полномочиями принимать решения об оперативном использовании российских вооруженных сил за рубежом. На западе Афганистана при взрыве заложенной дороги бомбы погибли не менее 4 полицейских. В Москве сегодня состоится встреча президента России Дмитрия Медведева с генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Главная тема этого выпуска – звучащая выставка «Шум времени» в Государственном литературном музее в Москве. Книжная ярмарка «Нонфикшн. Личные впечатления». Переслушивая «Свободу» памяти литературоведа Сергея Гречишкина, культурная панорама и новые музыкальные записи. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 14 часов по московскому времени. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Возвращаемся к главной новости сегодняшнего дня. В Москве умер известный российский экономист, политик, один из идеологов первых экономических реформ в России Егор Гайдар. Давайте сейчас послушаем фрагмент передачи «Время гостей» в этом году. В ней Егор Гайдар говорил об одном из самых заметных эпизодов своей политической карьеры – приватизации в России.
Я, честно говоря, никогда не слышал о какой-нибудь хорошей приватизации. Я, например, был категорическим противником того варианта приватизации, которая была реализована в России.
Вы враг Чубайса?
Да нет, мы вместе с Чубайсом были против этого варианта приватизации. Мы хотели проводить приватизацию по сценарию, условно говоря, там, эстонскому или венгерскому. За деньги, прозрачно, тому, кто предложит большую цену. Писал об этом в московских новостях, по крайней мере, и во многих других изданиях. Чубайс разделял мою точку зрения. Другое дело, что когда нас пригласили в правительство, законодательство о приватизации по модели приватизационных чеков уже было принято нашим парламентом. У нас была альтернатива, которую мы с Анатолием Борисовичем многократно обсуждали на протяжении многих часов. Суть ее была следующая. Нам не нравится принятое законодательство о приватизации. Следующее. Мы не можем его изменить. Мы можем его только отменить. Но тогда у нас всю собственность заберут себе красные директора на основе законодательства об аренде с правом выкупа. И после длинных дискуссий мы решили, что все-таки лучше иметь приватизацию по несовершенному законодательству, но хоть по какому-то маломальски разумному законодательству, после чего собственность раньше или позже окажется в руках людей, способных ей наилучшим образом распорядиться, чем иметь абсолютно хаотичную и с непредсказуемыми последствиями приватизацию по закону об аренде с правом выкупа.
Это был фрагмент передачи «Время гостей», в которой принимал участие Егор Гайдар. Мой коллега Михаил Соколов попросил поделиться своими воспоминаниями о Егоре Тимуровиче Гайдаре Андрея Козырева, министра иностранных дел в России в правительстве Гайдара, депутата Государственной Думы первого и второго созывов.
Андрей Владимирович, как вы сейчас оцените ту роль, которую в российской истории сыграл Егор Тимурович Гайдар?
Роль Гайдара очень велика в российской истории. Он был символом, он был, конечно, и реальным человеком, причем очень порядочным человеком, честным, умным, но он был и символом, благодаря, конечно, своему характеру, благодаря своей воле. Он любил Россию, даже не знаю, как про Гайдара говорить в прошедшем времени.
Андрей Владимирович, вы были, собственно, министром иностранных дел, а Егор Тимурович был исполняющим обязанности главы правительства. А насколько внешнеполитический курс на взаимодействие с Западом, который вы вместе проводили, вот он был спасительным для России?
Да он и сейчас спасительный. Я думаю, что эти годы показали безальтернативность на самом деле, потому что изоляция, когда весь мир идет в ногу, во всяком случае цивилизованный демократический мир, Европа, Северная Америка, а одна страна идет не в ногу, или наоборот, как мы сейчас считаем, что весь мир идет не в ногу, а мы идем в ногу, но так не бывает. Эта изоляция, это, конечно, тупик, и поэтому мы с Гайдаром друг друга очень хорошо всегда понимали по этому главному пункту, что либо Россия станет частью интегрируется в окружающий мир так, как это делают другие высокоразвитые страны, или она станет стороной третьего мира, ну там с ядерной дубинкой или еще чем-нибудь таким. Поэтому Гайдар, конечно, символ обновления России, прежде всего, все это для России надо. Это не для того, чтобы нам в каком-то клубе заседать. Нужно для того, чтобы мы сами могли развиваться, чтобы модернизация и все хорошее, одним словом, чтобы оно у нас состоялось. И Гайдар к этому стремился, на это была направлена его внутренняя политика, на это была направлена моя внешняя политика. Он меня всегда в этом поддерживал, мы были в этом отношении единомышленниками полнейшими. К сожалению, сегодня вот смерть Гайдара, такая совершенно преждевременная, выглядит опять-таки как символ, только уже очень такой тревожный символ. Я надеюсь, что это не значит, что Бог решил наказать Россию. Гайдар, и это сегодня надо сказать совершенно определенно, это один из тех, кстати, немногих людей, кто не предал идею, не предал свои убеждения. Он остался верен своим убеждениям до последнего дня. И я думаю, что он всегда будет олицетворять эти. И его роль в истории России, что бы ни говорила пропаганда, и что бы там сейчас... Понимаю, что при его жизни это не получилось. Я думаю, что это не страшно. В истории, в дальней истории, и Гайдар это тоже очень хорошо знал, мы это неоднократно с ним обсуждали, у него было такое чувство истории, большое чувство истории. И мы знали, что не в этом поколении, может быть, не в следующем поколении, если, конечно, у нас в школах будут продолжать учить истории о том, кто там был эффективный, а кто неэффективный менеджер. Но вообще в истории России когда-то будут оглядываться и про Гайдара, про эту команду, про эту попытку Россию вывести на широкую общемировую, общецивилизационную, если хотите, дорогу как раз вот модернизации. Про эту попытку будут писать всегда большие главы с большой буквы. И имя Гайдара будет одно из первых там. Я могу, если вы сегодня, наверное, это уместно, вспомнить Гайдара и в 91-м году, и во время путча, и потом в Беловежской пуще мы были везде вместе, и на заседаниях правительства, когда принимались очень жесткие решения и большей твердости, трудно было себе представить. И причем это были серьезные решения. И рискованные, в том числе связанные с большим личным мужеством. Гайдара я видел в деле, и это был железный человек. Главное соболезнование Маше и детям, и всем, кто знает и знал Гайдара. Я знаю, что это гигантская утрата.
Говорил Андрей Владимирович Козырев, министр иностранных дел России в правительстве Егора Гайдара. С ним беседовал Михаил Соколов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас о других новостях. Сегодня Совет Федерации удовлетворил обращение президента Дмитрия Медведева, который просил дать ему право принимать решение об оперативном использовании российских вооруженных сил за рубежом. Речь идет о разрешении посылать войска за границу самостоятельно, то есть без предварительного одобрения со стороны российских парламентариев по каждому конкретному случаю. Совет Федерации президентскую просьбу поддержал единогласно, несмотря на то, что некоторые эксперты заявляют о нарушении Конституции в этом вопросе. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Законопроект Совет Федерации России внесли Комитет по обороне и безопасности, по международным делам и делам Содружества независимых государств. Первым докладчиком перед сенаторами выступил полномочный представитель президента в Совфеде Александр Котенков.
Это соответствует нормам, подчеркиваю, и сложившейся практике международных отношений. Если хотите, приведу пример, что только Соединенные Штаты свыше 200 раз решения президента применяли свои вооруженные формирования за рубежом Соединенных Штатов и продолжают это делать. И многие европейские страны даже специальные базы содержат за рубежом, из которых, к сожалению, в отличие от нас, мы можем сейчас реагировать только с территории Российской Федерации. Та же Франция содержит несколько баз по всему миру, с которых она оперативно реагирует, в том числе и на захваты заложников, в том числе гражданского мирного населения и так далее. То есть эта практика сложилась во всем мире, она общепризнана.
Согласно закону, который подписал Дмитрий Медведев, формирования вооруженных сил России могут использоваться за пределами территории государства для решения сразу нескольких задач. В первую очередь для отражения вооруженного нападения на формирование российских войск, расположенных за границей. Также для отражения или предотвращения нападения на другое государство, обратившееся к России с соответствующей просьбой. Второй докладчик, председатель Комитета по обороне и безопасности Виктор Озеров, предсказуемо упомянул в своем выступлении конфликт между Южной Осетии и Грузии.
Ситуация в Южной Осетии показала всем нам, что если не будет принято такое постановление и президенту не будет предоставлено такое право, то мы с такими ситуациями можем сталкиваться неоднократно. Кроме того, президент уже заявил, что применять это право он будет в исключительном случае. И в данном контексте можно сказать, что принятие этого постановления и приведение механизма закона об обороне в действии в том числе служит и обузданию тех сил, которые хотели бы принести вред российским гражданам, целым Российской Федерации.
Также, согласно закону, вооруженные силы России будут защищать россиян за рубежом от вооруженного нападения на них, а также бороться с пиратством и обеспечивать безопасность судоходства. Сенаторы, все 139 членов Совета Федерации, проголосовали за принятие этого документа. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня в 7 часов вечера в наш эфир выйдет программа «Время гостей», и она, конечно, будет посвящена Егору Гайдару, который, напомню, скончался этой ночью в Москве в своем доме. В эфире будут друзья выдающегося экономиста и реформатора, бывший министр экономики и финансов Андрей Нечаев и заместитель министра экономики Егор Стариков и другие. Ведет передачу Михаил Соколов. А через несколько минут после новостей во второй половине часа информационной программы «Свобода в полдень». Сегодня в Москве состоятся переговоры генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с президентом России Дмитрием Медведевым. Как ожидают эксперты, главной темой обсуждения станет ситуация в Афганистане, вопросы противоракетной обороны, а также предложение России о новой европейской системе безопасности. Государственная Дума России планирует сегодня рассмотреть во втором чтении один из самых важных законопроектов уходящего года о регулировании торговой деятельности. Он уже стал причиной серьезных разногласий между правительством и администрацией президента. Почему? Узнаем от нашего обозревателя Ивана Трифилова. И еще одна новость сегодняшнего дня. Сегодня в Страсбурге будут вручены премии имени Андрея Сахарова за свободу мысли. Они будут вручены трем российским правозащитникам, главе Московской Хельсинской группы Людмиле Алексеевой, представителю общества «Мемориал» Олегу Орлову и главе Института прав человека Сергею Ковалеву. Эта премия была учреждена в 1988 году, еще при жизни Сахарова. Она вручается за заслуги в области защиты прав человека и отстаивания интересов демократии. Подробнее в следующей половине часа программы «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Скончался известный российский экономист Егор Гайдар. Ему было 53 года. Предварительная причина смерти – оторвавшийся тромб. Егор Гайдар – один из инициаторов российских экономических реформ 90-х годов, автор так называемой «шоковой терапии». В Страсбурге сегодня пройдет церемония награждения лауреатов премии имени Андрея Сахарова за 2009 год. В конце октября ее обладателями были названы российские правозащитники Людмила Алексеева, Олег Орлов и Сергей Ковалев. В Владивостоке активисты общественной организации «Тигр» объявили голодовку с требованием освободить из-под стражи одного из организаторов акции протеста автомобилистов. На севере Москвы обрушилась бетонная стена на стройке. По информации МЧС, один человек погиб, двое спасены. Президент России наделен полномочиями принимать решения об оперативном использовании российских вооруженных сил за рубежом. В Москве сегодня пройдет встреча президента России Дмитрия Медведева с генеральным секретарем НАТО впервые после российско-грузинской войны в августе прошлого года. На западе Афганистана при взрыве заложенной у дороги бомбы погибли не менее 4 полицейских. Президент США Барак Обама направил письмо лидеру Северной Кореи Ким Чен Иру с предложением вернуться к переговорам по ядерному разоружению. Официальные лица США не раскрывают детали содержания письма. Иран объявил об успешных испытаниях модернизированной ракеты среднего радиуса действия «Саджиль-2». Как утверждается, радиус действия ракеты в пределах досягаемости ракеты находится Израиль и американские военные базы в Персидском заливе. Администрация президента США Барака Обамы официально объявила о намерении перевести часть обвиняемых в терроризме из тюрьмы на военной базе Гуантанамо на Кубе в особо охраняемую федеральную тюрьму в штате Иллинойс. На Украине, где 17 января состоятся президентские выборы, основные кандидаты отказались от участия в теледебатах. Китай приступил к строительству самого длинного в мире моста через морские воды.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Сегодня в Москве состоится встреча генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с президентом России Дмитрием Медведевым. Ожидается, что на первой встрече нового генерального секретаря НАТО, это его первый визит в Россию в этом качестве, он обсудит ситуацию в Афганистане, вопросы противоракетной обороны и предложения России о новой европейской системе безопасности. Суть же визита аналитики видят в том, чтобы восстановить доверие в отношениях с Россией после российско-грузинского конфликта в августе прошлого года. Можно ли надеяться на улучшение отношений между Москвой и Североатлантическим Союзом? Об этом в эфире «Радио Свобода» рассуждает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. С ним побеседовала моя коллега Лейла Гениатуллина.
Прорывов в отношениях между Россией и НАТО ожидать не стоит. Вообще прорывов в этих отношениях никогда не случалось. Они всегда колебались примерно одной линии. Иногда уходя вниз, в сторону недовольства и раздражения, а иногда поднимаясь чуть вверх в попытках каким-то образом выстроить взаимоприемлемую модель взаимоотношений. Сейчас график пошел явно вверх после министерской встречи, после, кстати говоря, и смены генсека, потому что господин Расмуссен с самого начала в своих выступлениях говорил о важности отношений с Россией. Ну а если уж искать корень всего этого, то, конечно, это смена администрации Соединенных Штатов, потому что весь импульс к потеплению отношений России и западных организаций связан с совершенно другой линией, которую проводит президент Обама. Что касается конкретных тем, то Афганистан сейчас это главная проблема для НАТО. Это в перспективе очень серьезная проблема для России, особенно если исходить из того, что сказал недавно президент Обама о том, что Соединенные Штаты уже в краткосрочной перспективе могут начать оттуда уходить. И тогда возникает огромное количество вопросов, а что, собственно, там будет. Потому что возможность, так сказать, умиротворения Афганистана и создания там спокойной, упорядоченной ситуации, по-моему, не верит никто. Поэтому с Расмуссеном имеет смысл разговаривать как о том, что Россия дополнительно может сделать на данном этапе, пока силы международной коалиции там находятся, но прежде всего о том, что будет происходить в Афганистане после ее ухода. Потому что с этим пока, по-моему, ничего не понятно.
Федор Александрович, а как вы думаете, способна ли Россия на сотрудничество с НАТО?
Вопрос надо ставить тогда уже два. Способна ли Россия на сотрудничество с НАТО и способна ли НАТО на сотрудничество с Россией? В том, что касается конкретного и предметного взаимодействия, ну, как, например, по тому же Афганистану, жизнь показывает, что да, способна. Правда, в основном это происходит все-таки на двухстороннем уровне. То есть Россия, допустим, осуществлять транзит грузов и вооруженных сил Германии, Испании, Соединенных Штатов на основании двухсторонних договоренностей, но в рамках НАТО. В этом смысле да. Что касается сотрудничества, которое могло бы перерасти в какие-то более тесные отношения, пока, как показывает уже довольно длительная история взаимных контактов, все упирается исключительно в попытки создания декоративных структур для того, чтобы имитировать взаимодействие. Иногда казалось, что эти структуры могут стать довольно эффективными, как, например, Совет России и НАТО, созданный в 2002 году. Но в конечном итоге все скатывалось к одному и тому же, а связано это, мне кажется, прежде всего с неопределенностью стратегической концепции самой НАТО сегодня, потому что не случайно миссия НАТО после холодной войны так никогда и не была сформулирована. А с другой стороны, не полным пониманием России, чего она вообще хочет добиться в течение следующих там 10-15-20 лет, кем она себя видит. Вот разговоры на тему в широком смысле устройства евразийской безопасности на предстоящие десятилетия и должны стать предметом дискуссии России и НАТО. Насколько стороны сейчас готовы вести эту содержательную дискуссию, пока сказать трудно, пока, по-моему, происходящее в рамках таких обычных сезонных колебаний.
О сегодняшних переговорах в Москве между президентом России Дмитрием Медведевым и генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном говорил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. С ним беседовала Лейла Гениатуллина. Способна ли Россия на сотрудничество с НАТО? Мы попросили нашего корреспондента Дмитрия Лишнего задать этот вопрос прохожим на улицах Чебоксар.
Россия на все способна. И в том числе и на сотрудничество с НАТО.
Сотрудничество способно, конечно. Где-то и сотрудничает, мне кажется. Ну, смотря в какой области, в каком плане. У некоторых можно, конечно, сотрудничество. Но, я не знаю, они во вред себе не будут ничего делать.
Нет, не способны. Всегда как было, так оно останется. Россия, НАТО, разные страны все равно.
Нет, наверное. Почему-то я думаю.
Сотрудничество, конечно, все возможно, но два медведя все равно не живутся в одной берлоге.
Я считаю, что НАТО организация такая агрессивная. С Ираком что сделали сейчас в Афганистане. Поэтому Югославию разгромили. Я думаю, что агрессивно они себя ведут. Поэтому Россия против НАТО.
Я думаю, да. В смысле взаимодействовать сможет. По-любому. При таких руководителях, в принципе, они такие коммуникабельные люди. В принципе, они могут общий язык, по-моему, находить со всякими правителями, руководителями.
Ну, я думаю, способны. Мир один, жить все должны как-то. А без дружбы, без сотрудничества, это какой-то кризис опять, какие-то войнушки и так далее и тому подобное. А сотрудничество, оно всегда как бы ближе к миру, чем к войне.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, способна ли Россия на сотрудничество с НАТО. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Государственная Дума России сегодня планирует продолжить рассмотрение законопроекта о регулировании торговой деятельности. Этот законопроект уже стал причиной серьезных разногласий между правительством и администрацией президента. Как заявил во вторник вечером премьер-министр России Владимир Путин, есть все основания полагать, что во втором чтении этот документ будет принят. Рассказывает Иван Трифилов.
В первом чтении законопроект о государственном регулировании российской торговли депутаты Нижней палаты парламента одобрили еще 11 сентября. С тех пор дальнейшие дебаты о судьбе документа неоднократно переносились из-за, как официально сообщалось, большого количества поправок к нему. Однако в начале декабря с резкой критикой подготовленного правительством текста выступило Государственно-правовое управление президента. Таким образом, уже для всех стал очевиден конфликт в российских властных структурах, имеющих разное понимание возможной степени административного вмешательства в деятельность торговых сетей, говорит директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Проблема в чем? Что закон в какой-то момент стал вместо экономического закона законом политическим. Суть в чем? Что поставщики, крупные переработчики, желая организовать передел рынка в свою пользу, сделать так, чтобы правила игры работали на них, развернули кампанию по дискредитации крупных торговых сетей, обвиняя их в том, что они завышают цены на товары для населения. Потом торговые сети начали объяснять, что это, мягко говоря, далеко не так, но все равно вопрос перешел уже в политическую плоскость.
Оказалось, что и у торговых сетей, и у производителей сельскохозяйственной продукции в структурах российской власти, прежде всего в самом правительстве, есть свои защитники, которые боролись за содержание законопроекта еще до его внесения в парламент. Прежде всего, по словам эксперта Центра политической конъюнктуры Дмитрия Абзалова, это два первых вице-премьера.
Дело в том, что существует два лагеря, две группы влияния. Одну возглавляет Виктор Зубков, который координирует соответствующий ход производителей в правительстве. Кроме того, туда же в этот лагерь входит представитель Минсельхоза. Они наставили на очень жестких положениях законопроекта по отношению к сетям. Идея заключалась в том, что сейчас наставили позиции сетей розничных и усилить позиции сельхозпроизводителей, которые, собственно говоря, им эти товары продают. Противоположную позицию занимала другая пирамида во главе с Игорем Шуваловым, который отвечал именно за розничную сетевую торговлю. В конечном счете, в результате точенной борьбы, все-таки был принят вариант, близкий к Зубкову, вот более жесткий.
В итоге в первом чтении был принят вариант, содержащий серьезные ограничения для ритейлеров. В частности, им запрещалось брать с поставщиков продукции любые бонусы, кроме премии за объем, а также увеличивать торговые площади, если их доля на территории муниципального образования превышает 25%. Такие положения законопроекта юристы администрации президента и сочли сомнительными с правовой точки зрения. Тем не менее, ко второму чтению эти нормы остались, хотя, по словам Дмитрия Абзалова, в целом документ стал более компромиссным.
конечном счете все равно вариант более компромиссный. То есть он лучше, чем то, что было предложено еще в первом чтении. В принципе, был принят компромиссный вариант, который, конечно, если в целом брать, наверное, ближе к именно консервативному, то есть более психоз-предводителям. Но то, что сам факт того, что проект получает определенное согласование и, скажем так, становится более мягче, пытается учитывать интересы различных групп влияния, в том числе и сетевой торговли, это, в принципе, положительный факт.
В свою очередь, Евгений Минченко затрудняется говорить, кому торговым сетям или производителям более выгоден проект закона, выносимый депутатами на второе чтение.
Проигравших и выигравших сложно выделить, но потребитель, наверное, больше проиграет, чем выиграет от этого закона, потому что, к сожалению, закон не решает ключевые проблемы, которые сейчас у нас существуют в стране. Мы проводили большое исследование на эту тему. И о чем говорят люди? Что на самом деле ключевые проблемы у нас в стране – нехватка торговых площадей. Проблема номер один. Сопоставьте ее с запретами на открытие новых магазинов. Вторая проблема – это неразвитость инфраструктуры. Третья проблема – это недостаточно квалифицированный персонал. И четвертая проблема – это коррупция местных властей. По всем этим четырем проблемам решений в законе нет.
Эксперты обращают внимание и на тот факт, что возможное игнорирование мнения президентских юристов, если на это депутаты все-таки пойдут, может сделать закон о торговле предметом дальнейших судебных разбирательств на самом высоком уровне. Говорит старший научный сотрудник Центра экспертизы законодательства Академии народного хозяйства Вадим Новиков.
У меня сложилось убеждение, что закон действительно дает основания для оспаривания в Конституционном суде. На противоречие Конституции указывает не только государственное правовое управление, точно так же об этом говорится в заключении Комитета по законодательству Госдумы, об этом говорится в заключениях ТПП, многих там других специалистов по праву. Необходимо только учитывать, что это обращение в Конституционный суд не может быть абстрактным, нельзя оспорить закон как таковой, но можно спорить нормы этого закона в связи с обстоятельствами конкретного дела.
Тем не менее, как сообщил помощник президента Аркадий Дворкович, закон о регулировании торговой деятельности будет подписан главой государства еще в нынешнем году. Согласно уточненной редакции, он должен вступить в силу с 1 февраля. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Скончался известный российский экономист Егор Гайдар. В Страсбурге сегодня состоится церемония награждения лауреатов премии имени Сахарова за 2009 год. Во Владивостоке активисты общественной организации «Тигр» объявили голодовку с требованием освободить из-под стражи одного из участников акции протеста автомобилистов. На западе Афганистана при взрыве заложенной дороги бомбы погибли не менее 4 полицейских. В Москве сегодня состоятся переговоры президента России Дмитрия Медведева и генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена. Китай приступил к строительству самого длинного в мире моста через морские воды. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Хрюн и Степан выступили на борьбу с фальсификациями истории.
Комментарии экспертов.
Праги попрощались с Петром Вайлем.
Право автора.
Фотокорреспондент Алексей Сазонов вспоминает декабрь 94-го в Чечне.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». Сейчас новости российской и мировой экономики. О них расскажет Диана Асонова.
Объем промышленного производства в России в ноябре увеличился к уровню октября на 2%, сообщила Федеральная служба статистики. К уровню ноября 2008 года он вырос на 1.5%. Рост промышленности в ноябре в годовом исчислении отмечается впервые с октября прошлого года, когда он составлял 0.6%. В целом, за период с января по ноябрь промышленное производство в России по сравнению с показателем 11 месяцев 2008 года сократилось на 12%. В 2010 году в России продолжится экономический рост, признаки которого начали проявляться летом этого года, заявил помощник президента России Аркадий Дворкович. По его мнению, говорить о том, на сколько процентов российский ВВП вырастет в следующем году, пока преждевременно, но все-таки это будет не падение, а рост. Выпуск легковых автомобилей в России в январе-ноябре, согласно данным официальной статистики, сократился на 60,4% к уровню такого же периода прошлого года и составил 544 тысячи единиц. Производство грузовых автомобилей снизилось более чем на 67%, до 81 тысячи штук. Автобусов было выпущено 30 тысяч штук, на 51,5% меньше, чем год назад. С января 2010 года в России устанавливается минимальная розничная цена на водку – 89 рублей за пол-литра. Нижняя граница цены для бутылок другой емкости рассчитывается пропорционально. Таким образом, бутылка водки объемом 0,7 литра должна стоить не меньше 124 рублей 60 копеек, а литровая – не меньше 178 рублей. Как следует из соответствующего приказа Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, ограничение минимальной розничной цены коснется как водки, произведенной на территории России, так и импортированной. Такая мера призвана ограничить продажу так называемой серой продукции. Налоги и акцизы с нее не платятся, поэтому она, как правило, оказывается дешевле легальной. Объемы добычи природного газа в России в январе-ноябре снизились на 14,1% к уровню такого же периода 2008 года и составили 521 миллиард кубометров. Об этом говорится в материалах Федеральной службы статистики. Добыча нефти и газового конденсата за этот период составила 451 миллион тонн. Это на 1% больше, чем в январе-ноябре 2008 года. Официальный курс доллара на сегодня 30 рублей 7 копеек, на 2 копейки выше, чем накануне. Евро стоит 43 рубля 94 копейки. Это на 14 копеек меньше, чем во вторник. На международных торгах за 1 евро дают доллар с 45 центов.
О новостях российской и мировой экономики рассказала Диана Асонова. Сейчас в программе «Свобода в полдень» о новостях культуры. В театре Петра Фоменко премьера. Триптих из сочинений Пушкина сложил сам режиссер. Спектакль представляет Марина Тимашева.
Триптихом называют произведение искусства, состоящее из трех картин, объединенных общей идеей. В центре спектакля – каменный гость. По краям, то есть в начале и в конце – граф Нулин и «Мне скучно, бес». Все объединено поэзией Пушкина, актерами, играющими во всех действиях, пространством малой сцены и несколькими темами. Одну из них можно условно обозначить как «Тарквиния и Лукреция. Насилие и добродетель». В первой части это смешная версия мифа. Граф Нулин, ворвавшийся в спальню к Наталье Павловне, теряет в ней парик и спесь. А целомудрие самой Натальи Павловны поставлено под сомнение интонацией, с которой она говорит о Лидине. Не иначе графу было отказано из-за помещика 23 лет, а вовсе не из-за верности супругу. Во второй части спектакля под сомнение поставлена добродетель Доны Анны. С самого начала безутешная вдова с большим интересом присматривается к незнакомцу и, вытряхивая камушки из башмаков, позволяет ему заметить не одну только узенькую пятку. В третьей части трагической призрак погубленный Гретхен преследует Фауста. Вторая тема, которая объединяет все три сочинения, связана с монологом Мефистофеля. «Вся тварь разумная скучает, иной от лени, тот от дел, кто верит, кто утратил веру, тот насладиться не успел, тот насладился через меру». Все герои спектакля ищут способ рассеяться. Иногда их поиски заканчиваются смешно, иногда трагически. Настроение спектакля меняется от одной части к другой и ведет нас от водевиля к трагедии. То же самое происходит и в музыке. От оперетты Штрауса «Летучая мышь» до вальса, посвященного Равелям Штраусу. Апофеоз великого вальса, который поглощается все нарастающим сокрушительным вихрем. Так характеризовал произведение сам Равель. Первый акт небесный, не в религиозном, а в театральном значении слова. Здесь все весело, солнечно, тепло, иронично. Наверху, на подвесной платформе, возлежит Лидин, он же сосед, поэт и сам Пушкин. Он сочиняет сюжет графа Нулина и диктует героям стихотворные строки, а иногда подслушивает и записывает их слова.
Ра-ра-рога трубят, цари в охотничьих уборах, чем свет уж на конях сидят.
Борзы.
Борзые прыгают на сворах.
Выходит барин.
Барин на крыльцо все подбочась обозревает. Его довольное лицо приятной важностью сияет.
Второй акт «Земной». Здесь трагическое перемешано с ироническим, лирическое с драматическим. Внезапно распахивается занавес, и просторное фойе оказывается пространством Антониева монастыря. Причем действие может одновременно происходить на 10 уровнях. Железные витые лестницы далеко наверху, стены и колонны с капителями чуть ближе, мраморные ступени лестниц почти рядом, решетка монастырского кладбища у наших ног. Третье действие происходит в преисподней, и тут уже не до иронии. Когда Фауст призывает Мефистофеля утопить корабль, на сцену и на зрительские ряды ложится мягкая шелковая ткань. Такой же были укрыты тела Анны и Гуана. То было надгробие им. В финале спектакля надгробие всем нам. Вопросы к режиссеру есть. Понятно, почему один актер Кирилл Пирогов играет Лидина, Гуана и Фауста. Одна актриса, Галина Тюнина, становится Натальей Павловной, Донной Анной и Гретхен. Другая, Мадлен Джабраилова, Парашей и Лаурой. Но почему Карен Бадалов исполняет роли Лепарелла, графа Нулина и Мефистофеля? Не потому же, что Нулин хром, как черт. Ну, бог с ними, с неясностями. Зато о том, как осмысленно и мелодично звучат стихи, о том, как язык поэзии переведен на язык театра, о том, как грандиозно нарисованы мизансцены и с каким воображением разыграно гигантское пространство, о том, как безукоризненно красивы позы и жесты, о том, как выстроена световая партитура спектакля, как по-разному звучат голоса, если герои разговаривают в комнате, на улице или под сводами собора, о том, как одна музыкальная тема сплетается с другой, как стучат по мрамору или по железу каблуки Доны Анны, как звучат латинские песнопения и колотушки стражников. Обо всей этой невиданной красоте надо слагать поэмы. Эстетическое блаженство. Часто ли можно испытать его в современном театре? Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. «Маленькие герои», таким устоявшимся в польских средствах массовой информации словосочетание, называют поляки детей, которые в трагических ситуациях не теряются, а вызывают помощь, часто спасая жизнь своих близких. О них рассказ корреспондента «Радио Свобода» в Варшаве Алексея Диковицкого.
Брайан Хлебовский. Имя этого 6-летнего мальчика из города Лодь было 3 года назад на устах всей Польши. Когда в его квартире начался пожар, мальчик не растерялся, вызвал спасателей, помог выбраться из помещения спавшему отцу и сообщил о распространяющемся огне соседям. Пожар удалось локализовать и погасить, однако сам Брайан не выжил. С тяжелым отравлением его доставили в больницу, где врачи оказались бессильны. Брайан Хлебовский был посмертно награжден орденом, его именем названа площадь в Лоди, а также премия «Жить безопасно». Подобных историй в Польше много, только, к счастью, в большинстве это истории со счастливым концом. Совсем недавно в службе спасения городка Мензыхот зазвонил телефон.
Номер алармовый 112, слухам.
Номер спасения 112, слушаю. Можно вызвать скорую, потому что мама потеряла сознание, а никого из взрослых нет дома.
А где то есть? Где мешкаешь?
Хорошо, скажи мне, пожалуйста, где ты живешь?
Так. А поведи мне, а...
В деревне Кольна. Ага, Кольна. А как тебя зовут? Каролина.
Как ты называешь?
Каролина.
Добре, а поведи мне, а что мамусе сейчас стало?
А что с мамой случилось? Ну, она шла в комнату и упала. Не переживай, Каролина, мы уже выезжаем. Скоро у тебя будут спасатели и скорая помощь.
Już jedziemy. За хвилечко będą у тебя стражацы и przyjedzie pogotowie, dobrze?
Dobrze.
Звонок 7-летней Каролины спас жизнь ее матери.
Не было аккуратно.
Отца не было как раз дома, он по работе должен был уехать. Такое со мной не часто случается. Тут потеряла сознание и нужна была срочная помощь. Хорошо, что моя доченька была как раз дома и спасла меня. Говорит мама Каролины. Спасатели и представители местного самоуправления решили наградить девочку и в торжественной обстановке вручили ей диплом, плюшевого мишку и мобильный телефон. Мы благодарим тебя, Каролина, за твой поступок. Ты учишься в первом классе, но теперь ты учитель для всех польских детей. Вот, пожалуйста, самый важный для тебя подарок – телефон. Случается, что дети вызывают полицию не только, когда горит дом или в тяжелом состоянии оказывается кто-то из близких, но и когда дело доходит до домашнего насилия. Звонок в полицию 7-летней жительницы города Ольштин.
Команда местной полиции в Ольштине. Прошу чекать.
Полиция, слухам.
Комиссариат полиции города Ольштин. Полиция, слушаю.
Так, наоборот, это все обудило и теперь...
Да, слушаю, папа проснулся, а мы с мамой были на кухне. Он пьяный, начал бить маму, и я никак не могу его остановить, а он дальше ее будет бить.
Моя мама, и раз я не могу его подсимать, но он до нее добил ее.
А мама трезвая?
А мама трезвая? Да, трезвая. А папа пьяный, еле стоит на ногах. А сколько тебе лет? 7. Я должна заканчивать говорить. Папа идет.
Добже, то мы там приедем.
Хорошо, едем. Откуда маленькие дети знают, как вести себя в критических ситуациях? Куда позвонить? Ответ специалистов однозначный. Этому научили их родители. Школа, общественные компании также имеют значение, но именно дома ребенку прививают сознание о том, что делать, если происходит что-то чрезвычайное, а никого из взрослых нет рядом. На вопрос, что делать, если кому-то из домашних станет плохо, 6-летняя Аня отвечает без запинки. Надо позвонить на номер 112. На этот номер звонят, когда нужно вызвать спасателей или машину скорой помощи.
И до каретки.
По мнению специалистов, такие знания необходимы, поскольку дети в современном мире все чаще остаются одни. Если оба родителя работают, то ребенок, который возвращается из школы в среднем в 14 часов дня, вынужден потом ждать их прихода еще по крайней мере 3-4 часа.
Не завжди сам готов.
Родители не всегда готовы к тому, чтобы правильно оценить изменившуюся ситуацию. Когда ребенок переходит из детского сада в школу, так там он находится не до 6 вечера, как в садике, а освобождается значительно раньше. В возрасте 8-9 лет дети уже возвращаются из школы сами. Если это недалеко, тогда некоторые родители начинают меньше уделять им внимания. Сам придет, обед разогреет, уроки сделает. А мы вернемся к карьере. Не всегда это правильное решение. Оставлять много дней подряд ребенка одного дома. Не только, кстати, по причинам безопасности. И не стоит себя обманывать, говоря, что ничего в этом страшного нет. Мол, когда ситуация изменится, потом когда-нибудь буду проводить с ребенком больше времени. Предупреждает психолог Виолетта Новацка. Возможно, если мы, родители, посмотрим на эту проблему иначе, тогда и подобных детских звонков спасать станет меньше. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Через 7 минут прямой эфир продолжит «Час прессы». Что происходит вокруг российских силовых структур? Разоблачение, очищение или борьба за власть? Эти вопросы ведущий программы Виталий Портников обсуждает с заместителем главного редактора газеты «Время новостей» Семеном Новопрудским и корреспондентом газеты «Ру» Ильей Азаром. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Водители и пресс-секретаря УГФ выволокли из машины. Тираж забрали.
У Вайля была невероятная свобода.
Петр покинул нас, но оставил многое. Его выдающаяся личность.
Великий ученый, великий государственный деятель. Он спас.
Расмуссен перед вылетом в Москву сказал, что рассчитывает на более широкую российскую помощь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.